День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. А в гостях у нас Денис Козлов, заместитель начальника Института военной истории, военной академии Генерального штаба, капитан первого ранга, кандидат исторических наук. Ну и мы продолжаем наши разговоры о военно-морской части Первой мировой войны. Я напомню, у нас есть телефон для смс-сообщений для ваших вопросов, плюс 7-985-970-45-45, и есть твиттер-аккаунт «Вызван», так что вы можете задавать свои вопросы, ну, а я начну задавать свои. Добрый вечер, и вопрос у меня такой, собственно. Ну, вот подводная лодка действительно почти сыграла роль супероружия в Первой мировой войне. И ее применение могло даже изменить, наверное, ход войны, ход истории. А почему вот подводные корабли как-то появились достаточно поздно? Ну, скажем так, на мой взгляд, подводная лодка вот к началу Первой мировой войны еще не была полноценным таким оружием.
Добрый вечер. Ну, отчасти это безусловно так. По отношению к началу 20 века вообще и к кануну, да и к Первой мировой войне, в частности, уместнее говорить, конечно, строго говоря, не о подводных лодках, а скорее о ныряющих, поскольку они были весьма ограничены в своих маневренных характеристиках именно как подводные корабли, но в силу целого ряда обстоятельств технического, главным образом, характера, это и малая мощность электродвигателей, которые предназначались для подводного хода, и не бог весть какая емкость аккумуляторных батарей того времени. Плюс условия обитаемости очень, ну, не вполне приспособлены для длительного пребывания экипажей под водой. Вот, поэтому, конечно, подводные лодки этого периода, ну, были очень ограничены в своих возможностях. Хотя, надо сказать, что все-таки вот к началу 20 века, ну, есть определенные основания говорить о том, что подводная лодка, ну, превратилась в реальную боевую силу.
А вот смотрите, ведь были идеи у русских моряков использовать подводные лодки еще в русско-японской войне. Да? Там заказали нескольким фирмам, Круппу, по-моему, еще кому-то, да, хотели во Владивосток все это доставить. А хоть одна, так сказать, такая боевая там операция в этот период состоялась или нет с этими подводными лодками?
Ну да, действительно, с началом русско-японской войны русское правительство и морское министерство предприняло очень энергичные меры для усиления своего подводного флота. Была на момент начала уже войны в конце 19 века составлена программа определенная постройки своих подводных лодок. Были сделаны попытки вот закупить в Америке лодки Холланда или Голланда, как у нас его называли в то время. Вот. Но начало войны с японцами заставило эти вещи, конечно, очень весьма интенсифицировать. Вот. И действительно, была продолжена постройка как подводных лодок собственных проектов. Вот наша отечественная национальная школа подводного судостроения, возглавляемая профессором Бубновым, тогда вот активно функционировала. Вот была построена лодка «Дельфин» и последующая серия лодок типа «Касатка». Были предприняты и реализованы меры для закупки кораблей за границей, в частности, подводная лодка «Сом», известная теперь всем, наверное, уже, да, в силу своей недавней находки. Вот она как раз была закуплена в Америке у этого самого Холланда. Вот. И затем по ее прототипу, она была использована в качестве прототипа, и было построено еще несколько кораблей. В Германии, совершенно право, закупались подводные лодки, и в результате мы располагали действительно на Дальнем Востоке группировкой подводных лодок, которая, ну, в разы превосходила то, что планировалось вот предвоенными планами. Что касается их применения, да, действительно, таковое было, и подводные лодки, они были все сосредоточены в Владивостоке, в Порт-Артур уже не успели перевести их. Они занимались в основном дозорной службой, ближней разведкой, и вот единственная попытка атаки, предпринятой той же подводной лодкой «Соми», тогда командовал лейтенант князь Владимир Ильич Трубецкой, впоследствии известный герой Первой мировой войны. Вот она, обнаружив два японских миноносца в районе Владивостока, попыталась там, погрузилась, попыталась выйти в торпедную атаку, но не преуспела там в силу своих очень ограниченных возможностей в подводном положении. Вот. Ну, хотя надо признать, безусловно, что определенную роль они сыграли, потому что японцы чувствовали себя некомфортно в этих условиях.
Ну, на Владивосток, по-моему, практически одно только было нападение, попытка бомбардировки.
Да, и, в общем-то, есть основания полагать, что, в общем-то, одна из причин такой пассивности японцев в районе Владивостока, она связана вот именно с тем, что там существовала подводная угроза. И, кстати говоря, вот очень малоизвестный, любопытный факт. Когда первые подводные лодки появились у нас на Дальнем Востоке, и по указанию морского штаба-наместника адмирала Алексеева, контр-адмирала Ессену, командующему отрядом крейсеров, в которые они первоначально входили, вот, была поставлена задача прикинуть и представить ставку, ставку я имею в виду командующего вооруженными силами, действующими против Японии, план применения вот этих подводных сил, и этот документ чрезвычайно смел, потому что там предписывалась никакая не оборона Владивостока или там ближняя разведка, а предписывалась буксировка миноносцами этих подводных лодок по двум вариантам. Один в район Сунгарского пролива, другой в район Корейского пролива. И ни больше, ни меньше, как нарушение морских коммуникаций японцев в этих районах.
Но не попробовали.
Правда, да, реализовать эти планы попыток не предпринималось. Но в силу того, что лодок было мало исправных, они постоянно находились в процессе то наладки, то ремонта. Торпеды подвезли там не сразу для них. Вот. Но сам факт того, что вот такие вещи стояли на повестке дня, он говорит о том, что вот расхожее мнение, существующее в нашей историографии, о том, что подводные лодки накануне Первой мировой войны, и уж тем более в первые годы 20 века, вот рассматривались как только сугубо, как один теоретик того времени написал, неподвижные минные банки. Да? Угу. Вот это утверждение не вполне корректно.
Скажите, а вот перед Первой мировой войной вообще собственное российское судостроение, так сказать, вот по части подводных лодок, оно как-то отличилось? Был серьезный такой прогресс? Что-то свое сделали на мировом уровне? А то вот видите, вы говорите, там Холланд, это американский проект, там потом Круппа, значит, немцы, и еще ЛЭК, да, я тут нашел. Какой-то тоже американец. Там,
Лейк, скорее, Лейкс, да. Конечно, я уже сказал о том, что у нас сформировалась достаточно самобытная вот уже, так сказать, традиция, школа подводного кораблестроения. Вот Бубнов, Беклемишев стояли у ее истоков. Вот. Мы достаточно быстро освоили использование дизелей для надводного хода. Вот первая подводная лодка «Миного» в 1907 году. За ней последовала «Акула», уже более крупная. И вот к началу Первой мировой войны мы имели в постройке, правда, они вошли в строй уже, так сказать, где-то весной 15-го года, вот, и на Балтике, и на Черном море вот эти подводные лодки типа «Барс», но они там немножко отличались модификацией у разных заводов и у разных морей, вот, но по сути это были корабли нового поколения, хотя и страдающие там крупными серьезными конструктивными недостатками, такими как, например, там отсутствие межосечных переборок и, соответственно, понижение живучести. Вот это внушительное очень торпедное вооружение из наружных торпедных аппаратов решетчатых оказалось никуда не годным в практике, и, в общем-то, торпеды выходили из строя при мокром хранении. Слишком длительное время погружения, но изъяна можно найти в любом проекте, но, тем не менее, конечно, эти лодки были вполне на уровне.
А скорость какая времени была вот у таких лодок?
Со скоростью здесь дело сложное, потому что, подводная скорость была мала у всех, в силу причин, о которых я сказал, там
но
порядка
7,
да, порядка там, 7, 8, 9, там, 10, может быть, узлов. А вот скорость надводного хода, в силу того, чтобы эти лодки были все-таки не подводными, а ныряющими, и, соответственно, темпы их развертывания в районе боевого предназначения, да, и, соответственно, время, которое она могла там находиться, вот они зависели во многом от скорости надводного хода. Угу. И вот очень прогрессивная параметры, которые были заложены в проекты, скажем, наших барсов, там скорость порядка 17-18 узлов, достаточно высокая до того времени, вот мы их не смогли реализовать в силу того, что они основывались на возможностях немецких дизелей, тысячесильных, которых мы, к сожалению, не смогли освоить самостоятельное производство. Вот. И на них сначала ставили дизельные двигатели, снятые там с канонерских лодок «Самура», потом у фирмы «Нью Лондон», там у союзников закупили, но все равно они, конечно, не дотягивали. Поэтому вот скорость, порядка 12 узлов, 13 было максимум, что, конечно, очень ограничило возможности наших лодок.
А действительно, вот подводный этот минный заградитель был впервые создан в России?
Но он был впервые заложен в России, я бы так сказал.
То есть кто-то обогнал все-таки?
Ну, что имеется в виду подводный заградитель «Краб», конструкция инженера Налетова. Да, действительно, он первым попытался реализовать эту бесспорно новаторскую очень идею ценную. Вот, этот корабль был заложен в Николаеве. Вот, но он строился так долго, что к моменту вступления в строй, то есть весной 2015 года, в составе немецкого флота имелось уже 11 действующих заградителей типа УЦ первой серии. Вот, поэтому мы, конечно, считаем, что он первый в мире подводный заградитель, но, строго говоря, вот в силу и бюрократических препон, которые ему сначала ставились там в ходе этой... Он был такой энтузиаст, действительно, бессеребренник своего дела. Вот, и технологические там проблемы не все были решены.
А там вообще мины ставились действительно из подводного положения? Да,
да? Да, был специально сконструированный образец мина для подводного заградителя. Да, действительно, и в первом же походе, вот, который был весной 2015 года, в рамках операции Черноморского флота по обеспечению перехода императрицы Марии из Николаева в Одессу, затем в Севастополь. Вот краб, кстати, вот совершенно в немыслимых условиях, потому что там экипаж чуть не погиб, просто не задохнулся во главе со старшим лейтенантом Фэншоу. Вот. Но, тем не менее, они геройски задачу выполнили поставленную, и этот корабль, конечно, действовал достаточно интенсивно в Черном море.
Скажите, ну вообще вот у, так сказать, противников в Первой мировой войне были какие-то ясные стратегические планы по использованию вот этого нового оружия подводного флота? Или все это как-то возникло по ходу дела? Ну, скажем, давайте немцев возьмем, например, да, которые, собственно, и прославились.
Ну, скорее, второе предположение, я бы сказал, более близким к истине, по ходу дела, да, потому что к началу войны в разных странах существовали самые разные взгляды, самые разные проекты относительно параметров будущего применения нового рода сил подводных лодок. Вот. Но они все имели в некоторых случаях авантюристический, в некоторых случаях такой сугубо гипотетический характер, ну, потому что в силу того, что не было просто практики, реальной боевой практики, их использования, и все понимали, что от них можно ждать чего-то, но чего именно ждать было совершенно непонятно. Вот, хотя в том числе и в части, касающейся их использования на коммуникациях противника, голоса такие звучали еще до войны. Вот, и, ну, не знаю, Перси Скотт, например, известный английский адмирал, и Фишер, кстати, тоже указывали
это
на то...
Первый лорд,
да, ну, и до войны, и потом он вернулся во время войны на эту должность. Mm-hmm. Вот, они предупреждали о том, что такое возможно. Даже Конан Дойль, известный, кстати, литератор британский, посвятил одно из своих произведений вот такому возможному сценарию войны Великобритании с, там, с некой второстепенной морской державой, которая вот своими подводными лодками едва не поставила на колени Соединённое Королевство.
Писатели довольно часто угадывают,
да,
будущее.
Это точно. Вот. И, конечно, с началом войны лодки нацеливались главным образом на борьбу, конечно, с боевым флотом. Ну, в частности, первый же выход уже 6 августа, в самом начале войны, вот первая флотилия немецких лодок, 10 единиц, вот они пошли в северную часть Северного моря для поиска, так сказать, блокирующих сил английских и возможного их, так сказать, воздействия на них.
Это, по-моему, не очень удачно у них была
операция, да? Да, там две лодки погибли в ходе этого похода. Вот. И, собственно, вот, идея о том, что подводные лодки являются действенной мерой именно блокады экономической, то есть нарушения морских коммуникаций, главным образом экономических, вот она проходила постепенно. То есть и в самих недрах подводного флота, то есть, ну, немецкие командиры видели встречаемые ими, так сказать, коммерческие суда, и английские, и союзные, которые перевозили грузы в Великобританию. Вот. Но, конечно, вот их сковывающие обстоятельства – это необходимость выполнения норм призового права. Вот, конечно, она очень серьезная.
Давайте тогда напомним, собственно, что это такое, что они должны были делать в рамках тогдашних, ну, правил игры поначалу, да?
Там, они были обязаны действовать в рамках призового права, но это такая совокупность международно-правовых норм, которая определяла, ну, права и обязанности военных кораблей по отношению к коммерческим судам в военное время, причем как к противнику, так и к нейтральным. Вот. И всякий военный корабль, в том числе подводная лодка, обязан был остановить вот свою потенциальную цель, значит, проверить судовые бумаги, проверить груз. В том случае, если это судно противника, и оно и перевозило, тем более, товары так называемой военной контрабанды, а перечень их устанавливался с началом войны, то оно могло уничтожаться и захватываться. Если это нейтральное судно или судно, не имеющее вот этой военной контрабанды, оно должно было отпускаться. И причем даже в первом случае, то есть, когда оно уничтожалось, командир подлодки был обязан принять все меры для спасения экипажа. Вот, и вот эти нормы, они, конечно, ну, не позволяли
развернуться,
да, во всю ширь. И вот постепенно, вот именно в ходе войны, вот эта мысль, она все более и более выкристаллизовывалась, и вот в конце уже войны привела вот к некоторым вот таким серьезным решениям.
Ну вот, по-моему, достаточно такая яркая операция немецкая, да, была это потопление трех крейсеров, да, за несколько часов. Это действительно такой успех. А он был вообще единичным, им просто повезло так, да, что никто готов не был и так далее. Это в 2014 году.
Это имеется в виду потопление, да, броненосных крейсеров «Хока», «Букер» и «Кресси» английских, подводная лодка «У-9» от «Видигена». Но это не первый случай. Были перед этим уже, так сказать, успехи у английских лодок. Первым был легкий крейсер «Pathfinder» потоплен. Затем англичане потопили немецкий крейсер «Хела». Что касается вот истории с «Хоком», вот с этими тремя крейсерами, да, действительно, это была, конечно, сенсация. То есть в течение полутора часов там малюсенькая подводная лодка, которая там едва самостоятельно не утонула при переходе вот к голландскому побережью, она, так сказать, один за одним потопило три крупных корабля с огромными человеческими жертвами.
Что-то 1500 вот. Человек, да, погибло?
Да, да. Ну, я бы так сказал, что этот успех был предопределен не столько какими-то выдающимися техническими или тактическими возможностями подводных лодок, сколько, ну, абсолютно неготовностью в данном случае вот командира этого соединения. Вот это была такая линия блокадного дозора в канале. Вот, и, соответственно, нерациональными действиями. То есть они, после того, как первый корабль был взорван, подумали, что произошел подрыв на мине, поскольку подводная опасность еще была абсолютно новым явлением. Вот. Остановились, стали спасать людей, и Ведигин буквально, так сказать, в полигонных условиях потопил оставшиеся два корабля. Вот. Конечно, это была сенсация в том смысле, что она показала, что теперь война на море становится другой. Появляется новая, качественная, вот это самое существенное, новая качественная угроза, и теперь надо, необходимо для того, чтобы продолжать решение задач, которые возложены на флот, в данном случае на английский, проводить огромный комплекс мероприятий вот по противолодочной обороне. Хотя и до этого уже, скажем, было указание там, не ходить малыми ходами, ломать строй, такой термин существовал в то время, то есть использовать зигзаг противолодочный. Вот даже этого не выполнялось, потому что, ну, это было совершенно неочевидно.
А после этого случая было введено в британском флоте правило, что если вот, так сказать, происходит такое событие, то не спасать экипаж, по крайней мере, крупному кораблю.
Да, да, да. Что вызвало, кстати говоря, ну, серьезную полемику, так скажем, потому что, ну, с точки зрения традиционной морской этики, это, конечно, было очень странно. Но в тех условиях это было необходимо, действительно.
А Россия тоже ведь, по-моему, потеряла крейсер «Паллада», если я не ошибаюсь, от действия подводной лодки, да, или нет?
Вот сейчас, да, буквально через три недели после этой истории вот, У-26 барона Берхайма вот, в устье Финского залива тоже дозорный русский крейсер «Паллада» был потоплен и погиб мгновенно. Буквально за долю секунды со всем экипажем. Это одна из крупнейших вообще потерь в истории нашего флота, уж Первую мировую войну точно. Там произошла детонация погребов с боезапасом. И тоже вот, опять же, это было вызвано главным образом вот именно новизной этой угрозы, потому что вот, адмирал Эссен, к сожалению, не принял необходимых мер, даже после истории вот с этими английскими кораблями, для того, чтобы обезопасить дозор. Но зато после этого, конечно, сразу все это было очень откорректировано. Крейсера были заменены миноносцами в дозоре. Вот. Были там предприняты определенные меры по зональной противолодочной обороне, району базирования и так далее. Но это был первым шоком. Вот для русского флота «Паллада» это был первый шок, да, от подводных лодок, как нового средства.
Ильич, а когда все-таки немцы перешли вот уже к такой, ну, более широкой, скажем так, войне, когда они стали топить суда противника, я имею в виду торговые суда, да, без предупреждения в таком жестком стиле, это уже 15-й год, по-моему, да?
Ну, первая попытка, да, была предпринята в 15-м году, в начале, вот, то обстоятельство, что имелось большое количество целей, но командиры были очень ограничены в возможности их атаковать, привело к тому, что вот была предпринята первая попытка широкомасштабной подводной войны на коммуникациях. Опять же, она была обставлена целым рядом ограничений в отношении нейтральных судов, в отношении пассажирских судов. Вот. Активно противодействовал этому канцлер Бет-Монголия, который очень опасался.
Была введена зона, куда нельзя заходить, собственно, будете потоплены.
То, что, в общем-то, это вызвало, и оно действительно вызвало серьезные протесты со стороны нейтралов, главным образом, конечно, Соединенные Штаты вызывали опасения. Вот. Но после того, как вот такие ситуации действительно возникли, и, конечно, главным здесь была вот гибель Лузитании, в мае 2015 года.
Это мы сейчас обсудим. Да,
вот,
да, да.
Когда Швигер, командир У-20, потопил вот этот огромный там, за 40 тысяч пароход, на котором погибло там, больше тысячи человек, в том числе там, много американцев, реакция Вашингтона была очень жесткой, и постепенно, вот, кстати, опять были наложены ограничения, которые, в общем-то, по существу нивелировали вот эту попытку.
Ну, я еще вернусь к Лузитании. Я хочу уточнить. Вот немцы утверждали, что их заставляет топить без предупреждения, значит, торговые суда, использование в Великобритании судов-ловушек. Что все-таки появилось раньше?
Ну, вот суда-ловушки появились как раз весной 2015 года, как реакция англичан на вот начало подводной войны против торговли, как это немцы называли.
То есть, судно-ловушка – это там, где, значит, спрятанное орудие, так сказать, она замаскирована под корабль.
Ну, это одна из разновидностей, да. Uh-huh. Вторая разновидность – это обычный коммерческий пароход небольшой, как правило, который на буксире вел подводную лодку свою.
Соединённая
телефонным кабелем с ней. Вот. И как только, так сказать, германская лодка всплывала и начинала проводить все эти манипуляции, или осмотр, или, так сказать, пыталась воздействовать на него артиллерией, информация передавалась на подводную лодку, отдавался этот буксир, и лодка торпедировала неприятельскую лодку.
Удачные были такие?
Да, были случаи удачные, но они не получили широкого применения, поскольку немцы сразу поняли, что надо здесь применять осторожность, и, в общем-то, элементарная осторожность командира здесь, она, в общем-то, позволяло этого избежать. Сложнее было дело вот со вторым типом, о котором вы упомянули. Вот, это такой грязноватый, не очень опрятный, намеренно якобы сугубо мирное небольшое грузовое судно. Вот, там подбирались целые театральные труппы в качестве, так сказать, экипажа, которые там имитировали панику, выпускали там пар для того, чтобы, так сказать, имитировать там какие-то действия и повреждения. Вот. И как только подводная лодка теряла бдительность и понимала, что все, это можно, с этим можно расправиться без проблем, то вот оттуда же там поднимался военно-морской флаг, сбрасывали щиты с орудий, и лодка атаковывалась артиллерией, а некоторые оснащались и глубинными бомбами, то есть после того, как лодка погружалась, ее еще добивали подводной лодкой. Вот. И в 2015 году действительно это принесло некоторый успех, но Бролонг, известная лодка, там Q-Ships их называли англичане. Вот. Но тоже это не могло долго продолжаться, и уже там к исходу 2016 года это уже было недействительным средством,
работало, да,
потому что противник приспособился.
Ну, давайте вот к Лузитании. Действительно, такой интересный момент. До сих пор дискуссии по этому поводу ведутся в исторической и морской литературе. Вот это вот торпедирование этого лайнера, значит, кажется, еще это было первое судно, которое, в общем, с очень большой скоростью тогда шло, и подводная лодка, которая скорость была меньше, смогла его торпедировать. А вот как все это происходило? То есть, знали ли на этом лайнере, это британский лайнер, хотя там много было американцев, знали ли, что действительно есть там группа подводных лодок в этом районе, там, по-моему, это у побережья Ирландии, если не ошибаюсь.
Да, в Лонском море, да.
Да. Вот. И могли ли они избежать, собственно, торпедирования?
Ну, что знали, да, безусловно, потому что германское посольство в североамериканских Соединенных Штатах официально известило вообще о такой опасности и в отношении этого конкретного рейса тоже. Вот, поэтому, безусловно, это был осознанный риск людей, которые, так сказать, решились совершить это путешествие опасное. Вот. И что касается непосредственно обстоятельств этой атаки, они состояли в том, что уже, так сказать, корабль имел это хранение, но уже в силу того, что они приближались к пункту назначения, Вот, и действительно, ну и не без некоторой удачи, потому что действительно лодки подводные занять позицию залпа на пути у быстроходной цели крайне сложно. Вот, но Швиггер смог, так сказать, сориентироваться и эту атаку выполнил успешно.
Там возник такой спор, это я тоже посмотрел, интересный. Дело в том, что в вахтенном журнале там было записано, что он торпедировал лайнер одной торпедой, а взрывов было два. То есть взрыв торпеды и еще чего-то. Либо он все-таки добивал второй торпедой, значит, либо что-то там такое было, что могло взорваться. Вот у вас есть какая-то версия?
Есть такая точка зрения, да, что он действительно, вопреки своему гражданскому статусу и пассажирскому характеру этого рейса, в общем-то, вез там какие-то военные грузы, там взрывчатку, боеприпасы, которые, собственно, и взорвались. Но это тот вопрос, относительно которого нет до сих пор ясности полной. Вот, так сказать, британская и германская историография приводят свои аргументы. Вот, что касается взрывов, ну, это мог быть взрыв, там, я не знаю, парового котла, это вполне реально.
Еще есть версия, что реально. Это там какая-то угольная пыль, там тоже,
возможно,
сметаном.
Да. Ну, это вещи, которые могут служить, так сказать, некоторым оправданием.
Просто люди, так сказать, которые даже тогда писали, и потом специалисты, в общем, удивлялись, что очень большое судно со всеми водонепроницаемыми там переборками и так далее, современно сконструированное, очень быстро затонуло. Все-таки это вот удивляло.
Ну, это вот один из эпизодов, который требует, ну, отдельного обстоятельства разговора, может быть, тут есть масса точек зрения, масса обстоятельств. Но сам факт того, что сейчас вот он в контексте важно, на мой взгляд, что вот он привел к очень жесткому дипломатическому демаршу со стороны Соединенных Штатов, там, не знаю, в Англии, там, в Ирландии начались там погромы. Всего, что там имело какое-то косвенное отношение к Германии, вызвало возмущение огромное. Вот. И вот стало одним из эпизодов, которые привели к тому, что война в подводной в 15-м году была фактически сведена на нет.
То есть все-таки была, так сказать, в германском руководстве дискуссия, так сказать, по этому поводу. Значит, разные силы были, да? Использовать вот эту неограниченную подводную войну или нет?
Конечно. Ну, если говорить в целом, это противоборство шло по линии рейхсканцлера, ну, поддержанный там Министерством иностранных дел, с одной стороны, и военно-морское руководство, с другой, потому что и Тирпиц, и фон Поль, и Бахман, и Хальцендорф впоследствии, это вот начальники адмирал-штаба, морского генерального штаба, по-нашему говоря, вот они, конечно, прилагали все усилия к тому, чтобы вот это оружие использовать в полной мере, встречая противоборство со стороны Бетман-Гольвига. Вот в данном случае.
А вот. Он не верил в военный эффект, возможность действительно вот как бы довести Британию там до голода, прервать торговое судоходство и так далее? Или у него были чисто политические какие-то возражения?
Что тянется Соединенные Штаты и так далее? Военный эффект был достаточно гипотетическим и, собственно, оказался таковым, потому что даже неограниченная подводная война, развязанная вот в 17-м году, она не привела. Не поставил Англию на колени. Зато политический эффект, как опять же показали те события, он имел место. То есть Соединенные Штаты в войну вступили.
Кстати, на эту тему вот была даже целая потом дискуссия в 20-е годы. Вот такой капитан-лейтенант Джозеф Кеверти обвинял Черчилля в том, что он специально, значит, допустил уничтожение Лузитании для втягивания Соединенных Штатов в войну, мол, там вовремя не передали донесение, где находится эта подводная лодка. Шифр-то был отчасти известен, ну, собственно, британцам. Ну, вот на эту тему конспирологическую ничего не скажете?
Ну, я соглашусь с тем, что она конспирологическая, скорее.
Ну, то есть, да, в общем, ответ Черчилля был такой хороший. Он сказал, британские джентльмены на подобную низость не способны. Вот. Ну, кто-то может и поспорить, способны или не способны. Ну, по крайней мере, доказательств этой истории, в общем...
Это из той же серии, что и якобы указание Черчилля о специальном пропуске Гёбена и Бреслау.
Вы имеете в виду вот в Черное море, да?
Средиземного моря в Черное. Вот.
Да.
Тоже это у нас версия имела широкое хождение и в научной литературе, и в художественной части. Вот. Но тоже,
не похоже,
она, тоже
да?
она носит скорее конспирологический характер, конечно.
Ну да, в общем, там за ними же и так гнались, и сяк гнались, просто сделали столько ошибок, по-моему, что, собственно, и загнали их туда, в проливы, и в результате втянули Турцию в войну. Так что, посмотрим, что что нам пишут для Дениса Козлова по нашей подводной войне. Вот сейчас мы посмотрим. Так, вот спрашивают так пошире, да, насколько наш флот был на уровне союзников. Ну, давайте вот по подводным лодкам просто. У кого было лучше, у англичан или российские?
Ну, я повторю то, что я сказал. В целом мы находились, ну, на уровне мировых достижений. В чем-то мы, может быть, шли немножко впереди, но в целом на уровне. По многим параметрам, да, конечно, так сказать, мы немножко отставали. Вот. Я уже говорил о вот этих конструктивных недостатках лодок типа «Барс». Вот. Они были, так сказать, отчасти преодолены, потому что вот лодки типа «Нарвал», например, черноморские, они уже не имели таких проблем во многом. Вот. Лодки типа «АГ», вот американские, которые стали вступать в строй у нас во время войны, тоже были, в общем, достаточно современными кораблями. Вот. В то же время мы достигли там значительных успехов, скажем, ну, в области организации там, залповой стрельбы торпедами, например, которыми не занимались наши ни союзники, ни противники.
Давайте сделаем небольшую паузу для объявления в эфире «Эхо Москвы».
Цена революции. Каждый понедельник после 11 утра в эфире «Эхо Москвы» специальный выпуск программы «Особое мнение» из Санкт-Петербурга. На ваши вопросы отвечает журналист Александр Невзоров, ведущая Ольга Бычкова. Не пропустите «Особое мнение» с Александром Невзоровым в понедельник после 11 утра.
В этот понедельник в гостях у программы «Разбор полета» главный редактор новостного проекта «Медуза» Галина Тимченко, ведущие Татьяна Фельгенгаур и Ирина Воробьева. «Разбор полета» в понедельник после 21 часа. Во вторник после 10 вечера. Год 2014. Часть первая. От вас. Что было в вашей собственной жизни? Родился? Женился? Завел кошку? Звоните и пишите. Нам это тоже интересно. От нас заинтересованное соучастие и викторина «Угадайка». Программа «Синхронный шаг» с Нессой Землер, Алексеем Дурново и очередным дежурным домовым.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
«Эхо Москвы». Слушайте радио. Остальное – видимость.
Специальный проект «Эхо Москвы» требуется помощь. Мы благодарим всех неравнодушных слушателей «Эхо». Именно ваше участие помогло собрать средства на лечение многим детям. Благодаря вам у них появляется надежда обрести здоровье. Но, к сожалению, многим и теперь требуется помощь. Ее очень ждут. Слушайте нас в 6.50 утра и в 13.50. Всю информацию, включая номера счетов, вы найдете на сайте «Эхо». Баннер справа. Помогите, им нужна ваша помощь.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с заместителем начальника Института военной истории Военной академии Генштаба Денисом Козловым о подводной войне, ограниченной и неограниченной во время Первой мировой войны. Напомню, для смс-сообщений, для ваших вопросов, телефон плюс 7-985-970-45-45, твиттер-аккаунт вызван. Я тебе хотел спросить вот про Балтийское море. Там ведь, судя по вашей книге, шла так достаточно интересная борьба на коммуникациях немецких. Там в чем суть была вот этих операций? Напомню, давайте слушателям.
Ну, действительно, наш флот Балтийского моря решал эту задачу в разных формах. В первой кампании, на исходе кампании 2014 года, это делалось, кстати, в форме активных минных постановок, которые в совокупности своей можно характеризовать как минозаградительную операцию такого достаточно широкого масштаба в Южной, в Средней Балтике, вот, ну, в узлах коммуникации противника и на подходах к портам. Вот. В кампании 2015 года с вступлением в строй вот новых больших подводных лодок типа «Барс», новых эскадренных миноносцев типа «Орфей», вот, появилась возможность, собственно, использовать и маневренные силы тоже на коммуникациях противника, плюс английские подводные лодки, которые провалились еще в 2014 году.
Это интересно. как раз, да.
Да, вот они действовали особенно эффективно против вот этой шведской коммуникационной линии.
То есть это возили вот железную руду?
Да, возили шведы в Германии железную руду. Причем шведы, надо сказать, занимали позицию, ну, гораздо более благоприятную по отношению к немцам, чем к русскому, в данном случае к русскому флоту.
А вот они прикрывали эту коммуникацию, шведский флот, или, так сказать, просто они шли в территориальных водах Швеции?
Да, они шли в территориальном море Швеции большую часть пути. Вот, на активно, кстати, шведы позволяли использовать своих лоцманов, потому что там все это сложно достаточно в навигационном отношении. Вот. И шведы очень болезненно и рьяно, я бы сказал, реагировали на малейшие прегрешения русского флота, в частности, в части, касающейся нарушения вот шведского нейтралитета, вот, что создавало затруднения значительные для наших подводных лодок, в частности, действующих на коммуникационных линиях противника. Вот в второй половине 15-го года, когда вот, в общем-то, этот вопрос был переведен в практическую плоскость, вот после фиаско немцев в Рижском заливе в августе 15-го года, вот, достаточно интенсивно начали действовать подводные лодки и добились значительных успехов. Вот. Главным результатом этих действий стало то, что немцы, начиная с 16-го года, были вынуждены ввести на Балтике систему конвоев. Вот. Система конвоев – это такая вещь, которая объективно и неизбежно снижает оборачиваемость тоннажа и, следовательно, объема грузоперевозок.
Да, то есть, надо собрать всех в одном
порту. Да, приблизительно на треть. На треть. Вот такие исследования были проведены. Там германский историк Люцов на основе там анализа регистра Флойда пришел к такому выводу. В общем-то, наш отечественный исследователь Александр Белля тоже пришел к такому заключению. Вот, и Вторая мировая война тоже это подтвердила. В общем, где-то на треть снижает систему конвоев, ну, в силу ряда обстоятельств. Это необходимость, задержка времени в прогрузочно-разгрузочных работах из-за скопления судов в портах, выбор маршрута оптимального не с экономической точки зрения, а с военной, да, не скорость конвоя, определяемая по самому тихоходному судну и так далее. Ну, и плюс административные проблемы, потому что...
Да, расходы на конвоирование.
Потому вот что, это, да? Да, потому что это требует, ну, ставить под государственный контроль частные судоводческие компании, ну, там масса проблем с этим связанных, неприспособленность коммерческих судоводителей к плаванию вот в таких тесных сомкнутых строях, как, каким является конвой. Вот важнейшим результатом действий нашего флота, хотя мы нанесли там некоторый ущерб с точки зрения потопления, там порядка 100 тысяч брутто-регистровых тонн потопили в общей сложности на Балтике.
Это вместе вот российские, да, и английские, да, лодки, да?
Да, с точки зрения английских подводных лодок около половины ущерба нанесли вот союзных подводных сил.
А сколько их там было вообще, англичан?
Ой, их там было в 2014 году прорвались 2, И-1, и Е-9, в 2015 году еще 4, и в 2016 году было перевезено через Архангельск там по внутренним морским путем еще там несколько малых лодок типа С. Вот, но они используются в основном в качестве вот такого средства прибрежной обороны. Вот, таким образом, вот действия нашего флота, вот с оперативно подчиненной английской флотилии и подводных лодок, вот, привели к тому, что немцы не смогли увеличить, нарастить объемы ввоза руды из Швеции, которая стала необходимой в связи с потерей других источников импорта. Ну, из Испании возили до войны. Вот. Это, вот, конечно, очень существенный результат действия нашего флота на Балтике.
А еще, по-моему, британская подлодка, там какой-то тяжелый крейсер немецкий повредила существенно. Да? Это во время операции в Рижском заливе.
Ну, во время, да, был торпедирован линейный крейсер Мольтке лодкой Е-1 Фрэнсиса Гудхарта. Это, кстати, первый случай результативной торпедной атаки подводной лодки против дредноута. Uh-huh. Вот, да, ну, они достигли успехов в борьбе с боевыми кораблями. И не только этот случай. Там был потоплен и «Принц Адальберт», броненосный крейсер, там и малый крейсер «Ундина», еще там несколько кораблей.
Uh-huh. А что за лодку все-таки сейчас вот нашли у берегов Швеции? Можно рассказать, что там, как, какая ее судьба была?
Ну, это лодка «Сома», о которой мы уже говорили выше, которая впервые заявила о себе еще в годы Японской войны. Она была закуплена нашим морским министерством вот с начала войны с Японией, перевезена сначала в Петербург, потом по железной дороге на Дальний Восток. Там она находилась в строю вот сибирской флотилии долгое время. С началом Первой войны ее перевезли сначала в Черное море, которое Черноморский флот пытались всемерно усилить, ну, за счет сибирской флотилии, которая не участвовала в военных действиях. Затем перевели его на Балтику. Вот он вошел в состав сил вот, Абу-Ланской позиции, вот, и выполнял задачи вот такого, применялась эта лодка, и вообще все малые лодки вот этих типов оппозиционным способом, то есть она занимала позицию, в данном случае вот Сом находился в Алансгафе, это пролив, разделяющий Аландские острова и материковую Швецию, вот, и находился там на предмет, так сказать, задачей обнаружения и уничтожения, как так сказать, коммерческих судов неприятельских, так и попыток для предотвращения проникновения в сил германского флота в Ботнический залив, потому что такие попытки в 16 году предпринимались неоднократно, потому что в Ботнике пролегала уже наша коммуникационная линия, по которой из шведских портов транзитные союзнические грузы поступали в Россию, соответственно, в финляндские порты. И вот во время одного из таких походов в 16 году осенью, нет, извините, в июне, по-моему, да, вот она, эта подводная лодка, погибла в результате таранного удара шведского парохода.
Это случайно какое-то столкновение?
Ну, шведы уверяют, что да. Ну, к сожалению, мы не имеем данных нашей стороны, поскольку все погибли, весь экипаж погиб полностью. Вот. Шведский капитан утверждал впоследствии, что это произошло случайно, он не имел намерения.
На этой ночи, неизвестно.
Лодка подныривала под... То есть, они обнаружили перископ, который скрылся. Лодка, очевидно, попыталась поднырнуть, перейти на другой борт и получила таранный удар. Вот. Вот сейчас, может быть, если это действительно ее, так сказать, корпус будет обследован, то мы получим какие-то новые данные. Вот. Но в нашей литературе существует точка зрения, лишённая основания, что, может быть, это было не совсем так, потому что шведские судоводители иногда вели себя... Ну, скажем так, агрессивно по отношению к нашим подводным лодкам. Ну, через некоторое время после этого, в частности, подводная лодка «Волк», там же в Ботнике, получила таранный удар. Ну, там погнули оба перископа. Вот, ну, более существенных повреждений она не получила.
А были шведские, кстати, суда потопленные там по ошибке вместо немецких? Такие случаи были?
Да, таких случаев было и потопление, и захвата было достаточно много. Они вызывали очень серьезное недовольство нашего верховного командования, Министерства иностранных дел. Вот. И, в частности, вот смещение с должности командующего флотом адмирала Канина, вот, в сентябре 2016 года, оно имело, конечно, более глубокие причины, вот, о которых Петров еще очень хорошо написал в 26-м году в статье «Кризис морского командования». Вот. Но одной из причин, и это ясно указывается в докладе по морскому штабу верховного командующего, составленном Русиным Альтфатером, в результате одобрения которого царем Канин был снят с должности, назначен вице-адмирал Непенин. Вот один из пунктов, одна из претензий, которые предъявлялись командующему флотом, состояла в том, что он, так сказать, не смог обуздать своих подчиненных вот, и обеспечить выполнение, безусловное выполнение ими требований, связанных с нейтралитетом Швеции. Вот буквально незадолго до этого вот, произошел вопиющий случай, когда наша подводная лодка «Крокодил» под командованием капитана второго Никифораки захватила в шведских территориальных водах транспорт Дестеро под шведским флагом. Вот, и пришлось его после заседания призового суда отправлять обратно на родину. Естественно, последовали там дипломатические разного рода осложнения. Вот, такого рода случаи имели место. Вот, они были вызваны, может быть, отчасти какими-то уважительными причинами, потому что ну, не всегда возможно опоздать.
Горячки, да?
Не всегда возможно понять, находишься ли ты в территориальном море Швеции. Надо понимать, что в 2016 году не было ни космической навигации, ни радиовигнационных комплексов. Вот. Хотя многие, в то же время многие подводники, ну, очень, так сказать, отрицательно относились к такого рода ограничениям. Вот Меркушов, в частности, известный подводник балтийский, в своем дневнике записал около этого времени, что вот когда поступило очередное требование вот, всячески, так сказать, блюсти вот эти международные нормы в отношении шведов, он написал, опять это игра в европейцев, опять это стремление быть европейцами больше, чем сами европейцы, почти дословно. Вот, то есть, не исключено, что и некоторые моменты саботажа, конечно, имели место с точки зрения командиров этих требований.
А что на Черном море в это же время делали российские подводники? Там блокирование Босфора, да, собственно, участие вот в этих операциях было основным.
Ну, в это время, а именно...
Это вот вопрос Дмитрия.
В 16-м году в первой половине года, да, действительно, лодки активно, так сказать, использовались для нарушения морских коммуникаций, главным образом в Приборсфорском районе. Вот, коммуникации, связывающие болгарские порты с турецкими, и с одной стороны, это европейское побережье на азиатском берегу для срыва перевозок угля из угольного района, так называемого Зонгулдака-Регли, в Босфор. Вот, а после проведения вот серии минных постановок, уже после назначения Колчака командующим флотом, вот, подводные лодки там применялись для наблюдения за минным заграждением, для, так сказать, обеспечения там новых минных постановок. То есть они действовали достаточно интенсивно и имели место, ну, яркие успехи, вот, скажем, захват транспорта «Радоста» в результате боя с подводной лодкой «Тюлень».
Ну, то есть, она как, да, надводный корабль действовала в данном случае.
Да, да, да. И он был захвачен, несмотря на то, что пытался давать отпор, он был вооружен артиллерией и приведен в Севастополь даже.
Хорошо. А вот Германия вернулась к, значит, неограниченной войне в 17-м году подводной. Насколько это было эффективно с точки зрения военной, вот чисто? Насколько удалось подорвать, так сказать, транспортные коммуникации противника?
Ну, что касается неограниченной подводной войны, вот, собственно, которая была начата 1 февраля 1917 года, ну, конечно, в полной мере вот те оптимистические прогнозы адмиралштаба, вот Хольцендорф в декабре 1916 года представил Гинденбургу, тогда вот начальнику морского генерального штаба, большого генерального штаба, ну, по существу главнокомандующему германскими вооруженными силами, вот меморандум, в котором утверждалось, что вот в случае начала беспощадной подводной войны потери будут достигать там до 600 тысяч проторегистровых тонн в месяц, что 1 августа поставят Англию на колени, заставят просить мира, учитывая, что при этом, как прогнозировали немцы, 2/3 нейтралов откажутся.
Так сказать, то есть не будут рисковать.
Да, не будут рисковать и осуществлять перевозки в интересах англичан. Вот. На первых порах действительно, так сказать, эти надежды начали оправдываться, и даже немножечко, так сказать, в успехе, вот, скажем, в апреле 2017 года, когда было уничтожено почти 900 тысяч бруторегистровых тонн, это даже превысило, да, вот этот прогноз. Вообще, надо сказать, что это цифра какого-то космического совершенно масштаба. Вот даже трудно себе представить так. Почти 1 000 000 бруторегистровых тонн – это приблизительно суммарная грузовместимость всего российского коммерческого флота того времени, вот начала Первой мировой войны. Вот англичане столько потеряли за месяц, за апрель 1917 года. Вот. Наступил так называемый кризис тоннажа, поскольку новое судостроение смогло возобновлять не более 15% потерь. Вот. И в этой обстановке англичане приняли решение, ну, о коренном пересмотре вообще всей системы противолодочной обороны своих сообщений. То есть оно заключалось в том, чтобы свести к минимуму коммуникационные линии. И самое главное решение, которое сыграло решающую роль, это ввести систему конвоев. Это сопровождалось большими дискуссиями, поскольку, ну, мы уже говорили о том, какие недостатки несет в себе конвойная система. Вот, проводились обмены мнениями очень жесткие. Кстати, вот, вероятно, решающую роль сыграло мнение премьер-министра Ллойд Джорджа, который, собственно, настоял на этом и поддержал Джеллика в то время первого лорда Адмиралтейства, извините. И сначала в качестве эксперимента на отдельных коммуникационных линиях, затем уже, так сказать, в широком масштабе, вот сюда стали передвигаться в составе конвоев. И потери резко сократились. Как написал, если не ошибаюсь, Хасхаген, один из командиров подводных лодок германских того времени в своих мемуарах, море опустело. То есть количество целей резко сократилось. Попытки же немцев воздействовать на конвои, они разбивались, а умелое противодействие, в общем-то, английских противолодочных сил, ну и союзных тоже, вот, которые смогли вот к концу 17-го, уже точно к 18-му году, вот преодолеть вот эту ситуацию начала войны, когда подводная лодка была невидима и, соответственно, неуязвима в подводном положении.
Уже гидрофоны
и соответственно, имела возможность, да, беспрепятственно выходить в атаку, ну, за исключением маневренных своих качеств, которые сдерживали этот процесс, и, соответственно, уходить от преследования. С появлением серийных образцов, во-первых, средств технических подводного обнаружения, появились не только гидрофоны, но и уже первые средства гидроакустические с активным режимом, вот изобретение пьезоэлектрического излучателя позволила эту проблему решить в 2016 году. Лодки стали обнаруживаться в числе подводного положения. И не только обнаруживаться, но и появление, собственно, противолодочного оружия, главным образом тяжелых глубинных бомб. Угу. Вот, конечно, оно переломило ситуацию в корне.
Ну да, они же долго не могли находиться под водой.
Конечно, да. И плюс и к этому, да, вот это...
Там рабочая глубина сколько была?
Преимущество. Ну, предельно в то время там 20-30, ну, может быть, 40 метров, ну, соответственно, перископно это 6-9 метров. Угу. Вот. И плюс к этому, конечно, были проведены очень серьезные мероприятия в части, касающиеся совершенствования, ну, собственно, формы способов противолодочных действий. Вот была апробирована, скажем, такая вещь, как операция группировки разнородных противолодочных сил, да, говоря современным языком. Дважды они попытались вот в районе Аркнейских островов это провести. Массированные минные постановки у баз немцев в Гельголандской бухте, и, конечно, вот этот совершенно проект огромный и масштабный, постановка так называемого Великого Северного Заграждения, порядка 70 тысяч антенных мин, которые перегородили барьером всю северную часть Северного моря от Аркнейских островов до Шотландии. Вот это с участием, главным образом, конечно, американцев была проведена эта работа вот весной и летом 2018 года. Вот. Плюс вот эти совершенствования так называемых баражей Атранского, Дуврского. Все это в совокупности привело к тому, что уже к концу 2017 года и в 2018 году ситуацию удалось переломить.
Авиацию уже использовали?
Авиацию, безусловно.
И дирижабли.
Да, и появились и технические средства, соответственно, авиационные. Англичане имели, например, уже, так сказать, даже гидроакустические приборы, запускаемые антенны, которыми оснащались гидросамолеты, например. Ну, конечно, это все было, может быть, скорее пока в качестве, так сказать, эксперимента и апробации, но, тем не менее, это говорит о том, что с точки зрения техники противолодочные силы ушли вперед.
Вот а еще же были попытки нанести удары по базам, да, где, собственно, базировались подводные лодки германские.
Да, не только нанести удары, но и попытку заблокировать. Известная вот операция по блокировке Зеебрюгге, вот это так называемый Фландерский корпус на голландском побережье, который, на бельгийском, извините, который доставлял много хлопот англичанам, потому что, кстати, эти небольшие лодки типа УБ, которые базировались на Остендезе и Брюгге, они создавали большие хлопоты вот именно в английском канале, потому что снабжение английской огромной армии во Франции шло вот именно этим маршрутом. Вот все это в совокупности позволило англичанам переломить, конечно, ситуацию. Вот, и те, в общем-то, задачи, которые перед собой были поставлены вот адмиралштабом в данном случае, они не были выполнены.
Ну, вот здесь интересует слушатель Владимир, как далеко уходили во время этой войны подводные лодки. Ну, видимо, имеются в виду германские, поскольку они там действительно в океане действовали. А у американского побережья они начали действовать после начала войны?
Ну, да, большие подводные лодки, особенно подводные крейсера, так называемые. Ну, это очень, очень большие корабли, там 1500 тонн водоизмещением со 150-миллиметровой артиллерии, они доходили там, не знаю, до Дакара, до островов Зеленого мыса. Вот. Но это не приводило к желаемому результату, поскольку они приносили там гораздо меньше, наносили ущерба, там не было такого интенсивного судоходства, там не было и противодействия. Вот. Но и достижения оказались гораздо более скромными, чем это планировалось.
Денис Юрьевич, вот в странах Антанты много писали о всяких зверствах немецких подводников. Но это такая пропагандистская легенда или действительно были достаточно жестокие действия, нарушающие, так сказать, правила ведения войны? Или обе стороны тоже отличались?
Обе стороны, конечно, и бывали случаи, безусловно, так сказать, и необоснованных, так сказать, репрессалий по отношению, так сказать, к командам судов уничтожаемых. Но в то же время бывали случаи, так сказать, очень благородного и, так сказать, человеколюбивого поведения некоторых командиров по отношению к командам спасенных по подводных лодках. И с другой стороны, ровно то же самое. Вот командир одного из английских судов-ловушек, который, так сказать, не принял мер к спасению экипажа немецкой подводной лодки, которая его судно-ловушку уничтожила, он был взят в плен, судим в Германии и расстрелян, вот именно как военный преступник.
А с другой стороны, там была история вот с таким судном «Баралонг», да, когда так сказать, захватив часть экипажа этой подводной лодки немецкой на призовом корабле, да, судне, извините, на призовом судне, да, их взяли и просто расстреляли.
Вот я об этом говорю.
Да-да-да. То есть здесь, в общем, отличались. Вот. Просто я помню, где-то читал, что Антанта обещала кого-то там судить из командиров подводных лодок германских. А были такие суды после войны или нет?
Ну, такие были процессы в Германии, да, Веймарская республика была принуждена, так сказать, союзниками-победителями к тому, чтобы некоторых таких наиболее одиозных фигур подвергнуть уголовному преследованию, такие, ну, действительно, такие процессы были, некоторые там получили определенные наказания, вот, но надо сказать, что это не имело таких масштабов, конечно, как после Второй мировой, да и многие там наиболее одиозные личности, они просто не дожили до конца войны, вот тот же Швигер, который потопил Лузитанию, он погиб в 17 году, вот, но такие процессы действительно имели место, да.
Кстати говоря, если вернуться к этому сюжету, между прочим, со Швигером, поначалу ведь его вахтенный командир отказался стрелять, то есть выпускать торпеду, есть такая легенда, не знаю, так это было или нет.
Все, что касается Лузитании, я говорю, что это тема для отдельного разговора. Тут есть масса нюансов, которые заслуживают того, что о них поговорить.
Интересно, интересно. Хорошо, скажите, а какие выводы, у нас еще тут есть немножечко времени буквально, какие выводы основные были сделаны вот по итогам Первой мировой войны в развитии подводного флота? Я помню, французы построили какую-то гигантскую подводную лодку, там, которая была с гидросамолетом и 8-дюймовыми орудиями, например.
Ну, не только французы, англичане тоже строили, кстати, большие лодки.
А оказалось, что не очень это нужно потом.
Ну, выводы я бы разделил на несколько групп. Первый вывод – это, ну, технический. То есть было поставлено на повестку дня несколько совершенно назревших уже технических нововведений, которые были реализованы в межвоенный период. Они касаются, ну, например, изобретения вот устройства, позволяющего идти по дизельным под на перископной глубине, да, шонфель так называемый. Вот. Совершенствовались системы, связанные с обеспечением погружения, да, потому что торпедное оружие было усовершенствовано и так далее. То есть лодки, конечно, опыт Первой мировой стал таким мощным толчком с точки зрения их прогресса технического. Вот. С другой стороны, стало понятно, что они являются и средством эффективным действием на коммуникациях. И это отразилось впоследствии на военно-морских доктринах всех стран.
Вынуждены закончить. С Денисом Козловым мы поговорили о морской подводной войне. Во время Первой мировой войны вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
Цена революции с Михаилом Соколовым. Эхо Москвы – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так»,